Ладно, потихоньку вас готовлю. Будем сейчас опять веселиться на тему мертвых. Если я что-то где-то повторю с того семинара, то ничего страшного. Да, я могу что-нибудь вдруг повторить. Повторится через меня именно то, что, ну, видимо, может быть, надо.
Забылась.
Угу. Так, значит, я сейчас вам буду рассказывать повнимательнее о том, как выглядит конструкция умершего человека. Действительно, уход на страшный суд, оказывается, идет не за 5 секунд. И, знаете, тут надо вот что понять. Очень важно, ну, я помню, я в тот раз рассказала про праведников, про грешников. Так вот, важно очень понять, что у человека-то и правда сколько грязи внутри, вот столько он, собственно говоря, и колбасится на том свете-то. Почему очень важно ее убирать? Потом вот это вот расщепленное сознание, странная штука. Когда человек умер, у него сознание живо. Вот оно просто живет своей жизнью. Где появляется, например, так называемый умерший? Он и появляется в основном в тех местах, где он любил быть. Где жил, потом привязка к родственникам, может быть, даже к друзьям. Бывает вот, получается, видите как, значит, душа под землей во время страшного суда, а рассудок, вот этот, который жил, он бродит сверху. Вот кто бродит-то? Бродит-то, оказывается, духовная часть. И вот я сейчас вот вам заново рассказываю, потому что я помню, что я вам вот эту структуру не рассказывала, я вам в Архангельске рассказывала, а вам нет. Значит, надо понять, что весь дух, опять же, да, соткан из понятий добра и зла. Дух и душа. Человек действительно сформирован интересно. У него сначала выстраивается дух, ядро высшего я, потом вот этот символ, который я выдавала, символ духа. После этого идет так называемая, назовем это Бог с ним, монада, небесная часть души. От них идет вот это вот как бы вечное преломление информации. Через них идет информация. Душа копируется. Она выстроена очень интересно. Я вот сейчас многогранники запустила заново. В многогранниках я стала об этом много сейчас говорить. Ну, знаете, мне тоже как бы вот порционно выдаются знания. Зато мне сейчас так четко понятно стало, так стало хорошо видеть эту конструкцию. Я согласна, что не все, не до конца. Но тем не менее, основные аспекты мы уже понимаем вполне. Так вот, дух-то какой? Он, оказывается, делится на небо и землю. Земная часть – это, конечно же, отчасти еще и рассудок человека. Почему отчасти? А туда входит, ведь еще в дух входит еще и генетика, так же, как и в душу. И дух это такая, знаете, это средство сообщения с миром. И поэтому в нем не только наш рассудок живет, как иногда говорят даже те же православные. Вот ум там и все, и хана. Почему только ум? Нет. Там же вся конструкция. Вот я поняла, до мозга костей поняла, что в православии, особенно в современном, не понимают вообще вот этой идеи, например, формирования нравственности в человеке, куда она ложится. Также они не понимают законов, пересечение вот этих вот границ реальности, нереальности, мир фантазии, куда бы они засунули, в какое место. Ну, сказали бы рассудок, но ведь эта зона, например, того же будущего и прошлого, оно сформировано таким образом, что они все между собой пересекаются. Это все огромные площади, они тоже входят в духа. И получается, что вот душа-то, например, она все-все в себя тоже впитывает. Душа при этом, она такая, что, как я всегда говорю, виталистичная, в нее вкладываются самые жирные бесы. Почему? Это отработанный материал мозга, отработанный материал фактически рассудка, духа земного, который обладает образностью, образом информации. Вот этот образ информации как раз и есть вот эти бесы. Бесы, значит, оказывается, вкладываются в душу, а в духа выстраивается грязная информация. Говорят, что же бесы? Вы знаете, бесы, но они другие. Это темные какие-то энергии, силы, что называется, бездуховные. И вот получается, что вообще, если человека до конца уж разобрать в плане бесов, там получается проблема, конечно. Вот, например, душевные бесы и духовные, они все-таки между собой разные, либо, правильно так сказать, одно продолжает другое. Вот, например, в душе сидят жирные откормленные образы. Ну, они еще противные, еще что-то там вякают, конечно. Они что-то вякают, они крутятся, вертятся, жиреют не по дням, а по часам. А дух в результате разделенный на свет и тьму. При этом, конечно, человек, вот он, например, себя раскалывает на свет и тьму, раскалывает, но также он и рожден был уже с какими-то отметочками. То есть как бы, ну, как круговая порока везде. У меня есть демон, я его люблю. Я его толстю, он меня еще больше раскалывает. Ну, вот как-то вот так вот. И вообще с этими бесами, ну, буквально немножко поподробнее говорю, в аду-то душа ведь и душа. А дух чего делает? А дух в этот момент, в результате, так как он вообще соткан из неба и земли, земная жизнь духа не может подняться вместе с этой душой наверх. И получается, что дух сам по себе разделен. И вот думаешь, ну подумаешь, да, летело бы это бы небесное поле-то к Богу-то, так ведь не берет Бог-то. Вот в чем дело. Бывает, знаете, как интересно. Нижняя часть, значит, духа темная, душа в аду, она вот это, она, получается, всю эту конструкцию держит. Верхняя часть духа светлая, но ее в рай не пускают, собственно говоря. Он именно как будто вот так, например, идет вот это общее поле, высокочастотное, богочеловеческое или высокодуховно-человеческое, а он вот как будто бы замер, и он ждет. Он так вот стоит, вот как будто даже голову наклонил, и ждет, когда его освободят. Не может дух разорваться. Так вот вроде бы подумаешь, да, непонятно. Но видите, там есть небесная часть, которая здесь дублируется. А вот эта нижняя эта часть, земная, это она же в результате забита этими грехами земной жизни. Небесная часть души интересна тем, вот я вот рассказывала, там, значит, есть вот эта как будто бы тройная монада, от нее идет так называемая проекция. Внизу есть, вот у нас душа, как я уже говорила тут на многогранниках, кто был. Оказывается, в душе есть три каркаса. Небесная часть души, раз, то есть дублирование вот этой вот как бы тройной монады напоминает в целом как сердце. Ну там просто три вот таких вот как-то вот такие интересные штучки так. Они как будто даже плоскостные, но на самом деле не плоскостные, а голографичные. Я даже не знаю, как это назвать. Вот есть слово монада, я ее взяла, это слово. Потому что она сама по себе вроде как какая-то пустая, но она выстраивается, одно наслаивается на другое, и так со стороны посмотришь, похоже на сердце. Второй каркас – это крест, который, собственно, из духа весь сделан в душе. И третий каркас – это многогранники. При этом вот эти все каркасики, они ведь сотканы из небесной части души в результате и из духа. А земная эта жизнь на это наматывается, получается. Наматывается. Ну, просто так смотрится. Вот наматывается генетика, встраивается, потом все эти наши эмоции, опять же, эти бесы, хорошесть, плохость, выстраивается. Потом сама по себе душа, она фактически сформирована таким образом, что действительно, да, черт ногу сломит, наверное, иной раз в этой душе, непонятно. Вот, например, небесная часть души, она же, говорю, Божью благодать выстраивает в душе? Ответ – выстраивает. А кто выстраивает подсознание? Подсознание все-таки выстраивается, как ни крути, земной жизнью. В то же время в подсознании, сама-то по себе схема подсознания выстроена таким Богом. Боже создал вот этот вот проект, что называется. И вот так как небесная эта часть души туда входит, я говорю, когда человек-то умирает, небесная эта часть души отскакивает изнутри, отскакивает, но она не может уйти далеко. Знаете, вот тут надо фактически понять, что это все-таки энергии, которые между собой реально сильно соединены. Ибо Господь Бог отправил, Господь Бог, значит, там дал жизнь, выдал нам то, все, все нам выдал, выдал нам судьбу, потом как вот мы по этой судьбе идем. И получается, что мне сейчас надо немножечко по-другому развернуть эту мысль, чтобы вы совсем все поняли. Не может небо без земли. Да, земля без неба, ну, может, в чем-то бы и могла, потому что люди борзеют, без неба могут жить, а небо без земли не может. Именно поэтому, пока не очистится дух и душа, бестелесные уже, от греховной сути, не может небо и отпустить, и принять не может. Вот и поэтому вообще интересно, когда, значит, душа погружается в ад, и ангел-хранитель, как я говорила, тоже у ворот ада стоит, и небесная часть души, она фактически, она как бы отскочила, но она ведь, вот, получается, знаете, как вот если посмотреть, она, говорю, запачкалась земной жизнью, ответ, не то чтобы запачкалась, но она не остается вот этот весь проект земной жизни, и она как бы вроде как отошла, но она, ну вот не может она, а вот земная эта часть, вот эта вот, здесь же прописана вся вот эта информация, реальная информация жизни человека, и она вот как раз и сидит во время страшного суда там под землей. Немножко, конечно, может тяжело понять. Вообще, что тяжело понять? Это голографический эфир, он вот так вот растянулся, знаете, как резинка. И все. И ждет. Вот вверх ждет этот низ, когда он в себя придет. Что касается этого рассудка, это вообще обхохочешься. Ну вот мы тут тоже веселились немножко в Архангельске. Мне тут рассказывали, что кто-то там, кто-то умер, просил там что-то принести, очки, что ли. Я говорю, ну-ну. Говорю, мне папа в свое время снился после похорон. Плакал, говорит, принесите мне часы, не могу без часов. Потом моей дочери снился Андрюша наш, говорил, почему инструментов нет. Я говорю, а мне он не снился, он мне просто второй день, третий там где-то, где телевизор? Ну, просто его дух ходит такой, как бы, где телевизор? Телевизор где? Я говорю, ну что, тебе понесу телевизор на Миронову гору. Может, еще Мерседес и квартиру трехкомнатную там еще забабахать. Вы знаете, на самом деле, когда покойник приходит и просит что-то принести, потому что мне тут всякие приколы рассказали, носочки соседним покойникам отдавали там в другом городе. В общем, там, ну, просто помер человек и просил носочки. И сказал, ты там вот с тем приведи, вот они отправляли. Ну, не просите, конечно. Тут надо понять, что оказывается человек просто всего-навсего очень сильно помнит свои привычки. Это когда, например, снится, или когда просто как у меня видения могут быть, у меня не снится такая фигня, у меня просто видение. Вот пришел там, сказал. Так это оказывается именно рассудок говорит о том, что он любит, и он просит вот это ему там, ну потому что он скучает по этому. А нести ему туда, а если он скажет, привезите мне мою любимую лошадь или машину или еще что-нибудь, нести туда ничего не надо. Надо просто свечечку поставить, может быть, еще раз записочка как там где-то написать, ну в храме свечку помянуть надо человека. Соответственно, все очень просто. И вот эту вот схему сейчас буду опять накидывать. Она, правда, она вроде бы и не сложная, но тяжело немножко понять. Я вообще буду тихонько вам так это не быстро рассказывать, потом я вам покажу несколько субъектов ушедших, понаблюдаете, посмотрите. Значит, получается, что сам по себе дух большой, да, он мечется немножко после того, как человек ушел, ибо он отягощен, назовем, кармически грязной душой. Когда человек умер, его энергии от тела отходят в течение 3 дней. При этом, если эти энергии полностью отошли, опять же, навру. Изначально информация в каждой клетке тела все равно о существовании есть. При этом все это, правда, очень сложно. Оказывается, дух носит в себе образ человека до следующей жизни или вообще до конца. Последний вот образ вот этого человека он в себе носит. Поэтому, оказывается, тело все-таки священно. Почему? Ну вот нельзя его, собственно, сжечь. У нас это не принято вообще. Само по себе физическое тело из себя ничего не представляет, но интересно выглядит, знаете, такая картина Репина тоже, вот опять же, кто видит, кто не видит, у меня многие видят, причем легко видят такие штуки. Вот лежит покойник, если у него дух стоит справа от него, значит, он готов был умереть. А если стоит слева от него, значит, он не готов был умереть. Как только начинаешь отпевать и все правильно сделаешь, дух так раз-раз-раз-раз и перешел на правую сторону. То есть подготовился. Отпевание, в принципе, важно. Это все не смешно и на самом деле, знаете, это все довольно серьезно. Когда человек умирает, он ведь действительно очень часто у нас сейчас не готов. Вот опять, если вспомнить в древность, как там дедочки-то, да, сами себе гробик вытешут, проверят, там плечи влезли, не влезли, ночевали еще в гробах, готовились. Всех прощали. Вот. И получается, что такой человек фактически был готов к уходу из жизни. А если он в автокатастрофе погиб, современный человек, где он был готов? Да сейчас даже пожилые-то люди со своей злостью уходят, они не готовы. Вот они прям вот не готовы, смердят там в этом морге. Я согласна, что тем, кто работает в морге, наверное, не сладко. Там, ну, всякое бывает, там бродят эти энергии. Но главное, их бояться смысла нет, ибо это просто энергии живого субъекта. Но они ездят, дух, душа ходят. Ну вот, и получается, что оказывается, вся геометрия поля человека после ухода сильно видоизменяется, но никуда не девается. И вот опять заново рассказываю. Я так, знаете, как будто по кругу немножко вожу, вожу, вожу энергию, беседу вот эту. Энергию разговора моего. Оля куда-то убежала, но я все без нее буду говорить. Кашлять пошла. Ну вот. И вот в зависимости от того, как, например, действительно человек умирал, оказывается, это очень немаловажно. Маловероятно, что нам это пригодится, эта информация, поэтому я немножечко укорочу. Просто, знаете, действительно, есть какой-то интересный как-то показатель даже вот по телу человека, какой он был при жизни. Или, например, что-то мы о нем не знали. Бывает, человек уходит. Правда, есть такая штука, что, например, если он умер, то он как бы имеется в виду вовремя. Вовремя для него это, может быть, была какая-то награда даже. Есть такое. они бывают вот лежат такие светленькие, чистенькие, улыбаются. Они фактически не меняются внешне. Я не знаю, когда трепанацию делают, может быть, даже все равно не меняются фактически лицом. Но если человек очень сильно изменился, говорят, от трепанации меняются. И настолько вот он вообще на себя не похож. Да может, он какой-то лежит грустный, да рот подковкой, да вообще. В общем, по внешности тоже бывает видно. Ну и плюс еще состояние духа, где находится. Бывает, например, дух стоит справа, абсолютно спокоен, так немножко склонился как-то, прощается с телом. Вот, опять же, весь ли дух, не весь дух, а вот ближние энергии, которые возможно хотя бы как-то осознать и видеть. А бывает, что он слева весь истерит, и дергает тело. Вы знаете, бывают же спецэффекты. Бывает, вот, например, даже глаза открываются. А ведь глаза открываются, говорят, от спазма мышц, а я, например, видела такую картину, что это дух дергал. Вот всякое бывает, не готов он. Так что здесь, если когда вот всю конструкцию ты человека понимаешь, надо самое главное осознать, что все это было, есть и будет всегда, что дух человеческий живой, что он так-то бессмертный, и у него вот это расслоение идет. Вот, например, верхняя эта часть небесная, да она, собственно, спокойна всегда. А вот это вот ближнее, это поле-то, да, оно бывает очень неспокойно. Вот, дальше продолжаю. Вот тут я подбираюсь к информации, которая на самом деле была мной сказана, но я хочу ее упорядочить. Значит, вот смотрите, еще раз. Получается, человек умер, многогранники, где-то 4 штуки схлопнулись внутри, они вообще дематериализовались, пум, они вышли из тела. Потом ближние энергии, это тело, это что? Это дух и душа, все вместе. Вот это все начинает интересно как-то перестраиваться. Привычки где прописаны? И в душе, и в духе. То есть в рассудке и в сердце, да, скажу так. В душе и в духе. В земной части души и духа. При этом, когда человек уходит все-таки на страшный суд, вот это вот интересно, он, оказывается, уходит поэтапно. По идее, это на страшный суд, он потихонечку спускается после 3-го дня и примерно до 9-го. Почему, так я не знаю. Я вот так скажу, почему-то у кого-то есть возможность вроде как походить подольше по земле. Ну, как походить? Там опять же, этой серии чего-то такого непознанного. Выглядит вообще так, что когда человек умер, вот в православии говорят, душа там ходит, прощается. А я могу сказать, не душа прощается, а рассудок прощается. Часть человека, вот часть голографической конструкции. А душа при этом постепенно погружается в ад. Эпицентр души все-таки находится на кладбище около тела. Так-то, по идее. Вот у кого зажгли, там немножко по-другому. И вот она именно как будто вот так постепенно погружается. А конструкция-то духа живая. Вот у него тут эти мысли, привычки, вот это все, знаете. И вот эта вот часть-то верхняя-то, она может разделиться на сколько угодно частей. Вот она обычно начинает дергать родственников. Вот. Поэтому я обычно советую, как кто помер, сразу жезлов, перстов, крестов прямо на него накидать и задвинуть. И потом отмаливать, что бродить. Вот, ну, мы сегодня посмотрим, как это делать. Между прочим, это странно, но когда он весь в разные стороны расшиперился от своих страданий внутренних, вся эта картина вот эта вот демоническая расползлась, ему самому-то плохо. На растопырку, значит, душа там орёт в аду, верхняя часть рассудка, вот это вот остатки его разума, они, значит, бегают, всех дергают, тем плохо, тем ноют, этот ноет, что тем плохо. В общем, короче, полный дурдом на самом деле. Как только вроде в кучу собрал и отодвинул, ну ноет он там. Но, по крайней мере, вот получается, что все равно полегче, хотя бы и родственникам, и да и тому-то легче. Ой, вот. В общем, получается, что надо понять? Что, оказывается, дальние небесные энергии нас, собственно говоря, не трогают, а вот ближние энергии земные, конечно, могут дергать. При этом дергает обычно кто больше всего? Больше всего дергают грешники. Потому как у них, например, вот были всякие привычки отъявленные, противные, да, какие-то, в голове всякая ерунда, вот эта вот ерундистика и ходит. Почему после умирания нужно квартиру осветить, это уже понятно, да? Изгнать демонические энергии, да и все, после ушедшего. Это я по-своему говорю. Может быть, батюшки не так скажут, это я уж так сказала. Потому что последствия вот этой вот информации, всякие лярвы, всякие мысли, они действительно ведь живут, это просто удивляешься. А почему? Потому что он тут ходил своими ногами, человек, потому что он тут думал своими мозгами, смотрел этот телевизор и так далее, да.
А священникам нужно отвечать? Или, может, как говорили, свечкой тоже квартиру отвечать?
Я-то, например, не нуждаюсь, вот я лично в священниках, я сама могу, собственно говоря. А вообще, по идее, так-то бы и священников, я так советую людям батюшек звать. Да, они там крестики еще на небе там какие-то интересные. Вот у меня, это, знаете, все просто. Я взяла в кучу энергии, собрала, сожгла, сожгла в свечке. Посмотрела, крестов накидала, все убежат. Все, ничего не знаю. Я суровая тетенька с ними. Чем дальше, тем суровее. Это хорошо, пусть не меня боятся, бесы всякие. Так, далее. А далее я куда-то убежала уже. Вспомнила. Вот смотрите, какая огромная, колоссальная разница между привидением и Святым Духом. Когда умирает, усыпает святой. Или вот праведник, которого потом могут в ранг святых. Я про духа скажу. Вот говорю, у него ведь тоже были мысли, правильно, у него были мысли все направленные в небо. Его виртуальное поле, вот эта вот зона памяти и мышления, вся вытянута кверху, да, у такого человека, она вся светлая-светлая. Он слился с духом. И получается, что когда его образ приходит, это вовсе не привидение, понятное дело, это истинный образ святого. Такой человек, если проявляется где-то после ухода, хоть через год, хоть через два, хоть через 20, хоть через 1000 лет, хоть через сколько, как вот я говорю, вспоминаю этого нашего Лукута, да, как он даже после смерти операции делал, на детях, вам так интересно, несколько случаев зафиксировано, почему-то за рубежом тоже, вот представляете, как его дух святой интересно выстраивался вплоть до материального тела, ну тут пришел, сделал операцию, ушел, нормально, да, скальпелем, подписал еще, ука, так интересно, вообще, это просто восхитительно. Причем тогда Боженька его даже в святые, это сам-то вот его как бы, он как бы его держал у святого источника, но сейчас он уже, конечно, святой. То есть его канонизировали именно заслуженно. Просто Боженька его потом, попозже сделал. Ну, ему люди молились, тот же тоже все сверху записывается. Сколько, чего, как выслуживался этот дух. Он трудился, он помогал и помогает, всегда будет помогать. Это ж не привидение, нет, это святой дух. Это такой интересный нематериальный мир, который наполнен небом, светом, любовью, естественно, Богом, но в то же время обладает образом субъекта, который жил. Вот я и говорю, что в духе образ остается человеческого тела, запечатлевается он, и даже какая-то интересная связь даже с мощами, фактически вообще с телом человеческим, которое захоронено даже если где-то вот под спудом, ну где угодно, но оно вот существует. Или если, например, развалилось тело, так ведь это Бог так решил, скажу так. Соответственно, вот как принято было, например, просто хоронить, значит, вот так вот у нас вот это и принято. Связь это все равно есть, ибо образ телесный есть в духе, показано. И получается, что когда приходит, например, образ святого, это приходит Святой Дух, который ниспослан свыше, верхняя часть духа, неземная, но она обладает этим образом, святым. Выдается любовь, ценности и так далее. Вообще увидеть образ святого, да, такое видение, это же, это, извините, дорого стоит. А когда приходит привидение? Ну, когда приходит привидение? Ну, вот оно приходит, потому что не может найти упокоение. Там уже ходит земная часть разбитого вот этого рассудка. Конечно, опять же, образ там тоже есть, ибо он запечатлен. Как я всегда говорю, все проекции наши, они есть везде. Наш образ, вот мы прошли, да можно считать, ну, кто тут ходил-то, та-та-та-та ходил, оказывается, где-то там по той тропиночке. Сразу видно, что ее проекция где-то бродит. Я про то, что информация о нашей внешности прописана в любом, опять же, информационном поле любого уровня духа, души. Вот. И получается, что привидения это, конечно, совсем не святые, совершенно другая история. Здесь идет низкое поле духа с дурными мыслями, с дурными нравами, помыслами и так далее. Спрашиваю все-таки, вот ходит, когда еще раз часть вот эта вот, это все-таки духовная часть или душевный ответ? Душа-то внизу, так там же, конечно, все равно информация это прописана. Но ведь вот не душа, это ходит дух, но ибо оно одно соткано с другим, как бы связано, соткано одно из другого. В любом случае, отпечаток души здесь тоже присутствует. Ну, вот так вот. Я, по-моему, говорила вам в тот раз, что ад находится неподалеку от могилки, оказывается, буквально вот рядом. Как-то я вот когда, например, на кладбище бываю, смотрю, а видно ведь, у кого страшный суд идет. Вот мне вот это тоже иногда так интересно. Получается, пока идет страшный суд, тут вроде все понятно. Там идет отматывание киноленты жизни. Значит, со смерти и к началу. Самые последние годы, середины жизни рассматриваются особо долго, потому что обычно там больше всего грехов. Детские годы уже поменьше, естественно. Но почему-то прямо до самого рождения. Говорю, там-то какие грехи? Я не знаю, но все равно как бы там даже не грехи, там что-то почему-то вот как-то все перечитывается, пересчитывается. Вот. После того, как человек... Сейчас. У меня почему-то сегодня информация как-то медленно идет. На меня наседают демоны. Ну, понятно, от этих людей.
Угу.
Ну, конечно, а как? Если я про грешников рассказываю, так вот они на меня сразу все наседают. Господи, потому что я вечно транслирую, я не могу просто так рассказывать. Если что-то рассказываю, значит, вывалилось в это пространство. Вот ведь красота. Уж я человек. Сейчас я всех разгоню. Хочешься со мной, тоже не соскучишься, действительно. В общем, получается, что во время страшного суда самое главное, что понять, что душа человеческая должна претерпеть сильные видоизменения. Что такое видоизменение в данном случае бестелесной души? Она должна прозреть о своей греховной сути. Должна прозреть. То есть она должна понять хотя бы, какие грехи-то были грехи. Так она должна в рай сразу лететь. Одно дело прозрело, но другое дело не сломалось и не смогла очиститься. Понимаете, вот, например, даже вот люди, когда живут, скажут, да знай этот свой грех, а что дальше его делать? Вот примерно так. Само по себе очищение выглядит не так. Именно поэтому после страшного суда человек вообще-то попадает, душа человеческая попадает на свой уровень ада. Подсчитываются все его грехи, вес грехов, да, фактически, сколько там. И вот с учетом вот этого веса он потом переходит в те измерения, где его место. Вот этот переход из страшного суда в ад мне до сих пор почему-то не понять. Я такая сирота такая, а почему? Насколько ковыряюсь, 50 раз. На меня уже смотрят, такие говорят, что ты пристал уже со своими глупыми вопросами, тебе уже все объяснил. А почему? Вот мне опять еще раз объясняют вместе с вами. Все дело в том, что человек на страшном суде, душа человеческая на страшном суде очень сильно буксует из-за своих самых ненадежных, страшных, гадких, обильных грехов однообразных. Вот, например, смотрите, один из примеров. Гурченко, например, спрашивает, зачем ты делала эту операцию там, в каком-то там году? А что такого-то ответ? Дальше опять, зачем ты делала вот это? Она скажет, а я была актрисой, мне надо было так делать. А они спрашивают, ответ неправильный, зачем ты это делала? Он такой опять, а что такого-то? И вот пока не получит она от нее ответ нормальный, от нее, кстати, не получит, у нее там все плохо с этим вопросом. То есть душа должна в конце концов, я говорю, какая душа-то? Бесы ведь отвечают, ответ бесы, как хором голодных этих орут. Получается, что на страшном суде, на самом деле, очень некомфортная ситуация в душе, очень больно, противно, мерзко, отвратительно. Бесы завывают, они действительно мешают нормально даже рассуждать этой душе, они все время сбивают. И надо, фактически, результат должен быть такой, что все как будто бы присмирели, как будто бы, знаете, поняли свои грехи. Вот. Переход на другой вопрос идет только тогда, когда будет вразумительное состояние души. Но, я говорю, вразумительное, это, оказывается, еще не отработочка. И с учетом вот этих вот жирных бесов, как вот потом, да, вот пошел дальше, значит, что-то хотя бы осознал. Дальше, и вот до начала жизни, потом фактически проявляется такая схема, что как будто на весах взвешивают плохость и хорошесть, это обязательно, кстати. Ну, не то чтобы весы, знаете, весы правосудия – это аллегория. Но, тем не менее, все равно идет подсчет плохого, хорошего. И вот с учетом этого потом, так уж выстроено законом, мне вот сейчас идет тема. Я все спрашиваю, как это, да, вот как? С учетом закона, который выстроен уже очень давно, миллионы ведь лет, еще до появления человеческого тела все это было выстроено, в духах это было уже вовсю. Вот, значит, вот с учетом этого потом душа как раз, она просто как будто переплавляется и переходит в другие миры, на свой уровень. Может ли человек более-менее набожный сам без отмаливания подниматься повыше? Ответ – может, если у него внутри есть искорка Божья. Это все-таки немаловажно. Если вообще богохульник замшелый, да еще на себя руки наложил, не поднимется он без помощи родственников. Никак, вот никак. Вот, и здесь вроде как более-менее понятно. Сам по себе дух человека очень большой. Вот это еще надо как-то нам с вами, в принципе, я вроде даже объясняла в тот раз. Что такого сложного-то? Оказывается, вот разбитое состояние сознания, сверхсознание, подсознание человека, оно как бы вот раскидано везде. Получается, страшный суд около могилки, а ад оказывается где-то вот в чащобах лесных. А говорю, вот мы живем тут, вот, например, в Северодвинске, здесь есть отголоски ада. умершие люди, много, все равно вот эта информация, все равно она везде витает. Когда ад раздут, конечно, задевает город больше, когда ад не раздут, меньше задевает, как обычно. Но само адовое поле, оно все-таки соответствует себе. Болото, непролазные топи, вот там бывает такое гибельное состояние. Там особенно, конечно, вообще в лесах, и так-то знаем, что там привидения же бывают всякие, там кикиморы да всякие, не пойми кто, ети-ети, да, всякие там лешие, да, неупокоенные души и судьбы людей. Вообще вот принцип привидений, если, например, кого-то, предположим, угробили и не схоронили, да, ну где-то вот убили, там где-то в лесу, например, человек погиб, вот такой человек может ходить просить о помощи, его сознание, душа его мечется в аду, он вообще никак не может найти покоя, если еще и тело не похороненное, и душа будет требовать отмщения, душа, именно душа в аду будет требовать отмщения, а его осколки сознания будут демонстрировать внешность, ходить и приставать к людям каким-то образом, чтобы именно, вообще, если, не дай бог, где-то вдруг почуяли, вам рассказали про привидение, лучше пойти свечку поставить за упокой человеку, даже не знаю кто, чего, лучше так сделать, и лучше всего его опять закидать жезл, перст, кресты огненные, прям вот посмотреть, собрать его в кучу, успокоить его надо и помолиться о нем хорошенько, и тогда будет легче. Тяжело и некорректно выглядят духи людей, которые погибли в горах, они сливаются все-таки с этими информациями, что там говорить, действительно, где-то в болотах, везде. И вообще сама по себе судьба человека, она уникальна, у каждого своя история. Вот, например, сколько гордыни прибыло, сколько гордыни убыло, все везде подписано. У человека после ухода из жизни вообще все досье будет вывалено наружу. Ну, портфолио, значит, капитальное. Все плюсы и минусы. А если я замолила свой страшный грех и полностью раскаялась и отработала все, ответ, там только будет пометочка «Молодец», скажет тебе сверху Бог. Молодец. Я ведь вам рассказывала, как на самом деле происходит этот страшный суд, ведь, да? Немножко-то рассказывала?
Так, слегонца, вот это, что он там приходит, его сопровождает ангел-хранитель, да?
Вот он не спускается.
Он не спускается, да.
Он его ждет.
Ждет.
Да, вот это вот я помню.
Значит, когда умирает святой или праведник, его душа исходит из, значит, из сердца, из груди, из головы, его обнимает в это время ангел-хранитель. Они прям как будто вместе отлетают. Вот почему иногда видят крылышки? Это объятие ангела. Ангел-хранитель обнимает. Херувимы, серафимы сверху тоже, они, оказывается, тоже реагируют. Небо реагирует, потому что дух сверху. Вообще, когда святой уходит, ну или праведник, опять же, ну какой-то вот такой, вы знаете, отработавший свои долги-то тяжкие, ведь действительно небо как будто радуется, ему даже радуется, и он ощущает очень серьезную свободу. Я уже тогда в тот раз говорила, что он может только коснуться ада, или может спустить, ну как бы спуститься в принципе, зашел и скоро вышел, потому что ему скажут, отпускают тебе все твои грехи тяжкие, и сопровождают его вверх. Когда помирает грешник, значит, он действительно как будто постепенно погружается в ад. И вот я спрашиваю, когда все-таки назревает именно жесткий вопрос, как у допроса, у следователя допрос. Вот идет тема. Хоть верь, хоть не верь, все-таки фактически очень жестко, совсем жестко, конкретно начинается где-то на 9-й день. Все-таки, вот как-то так. Вот. На 9-й день. При этом. Я, по-моему, вам тогда говорила, что, знаете, вот Бог каждый раз как будто бы исследует каждого умершего, получается, грешника. Но какой Бог-то? Бог, который преломляется через небесное поле нашего духа. Не получается так, например, сказать, что вот общий Бог занимается каждым человеком. Знаете, ну это как ребенок скажу, по-детски. У нас у всех есть свой кусочек Бога в духе. И вот этот кусочек Бога с нами разбирается. Но это именно Бог. То есть у нас вот есть ядро разума, есть небесный мир, который с нами все время возится, с нами обязательно связаны все вот эти небесные стихии, и вот опять вот апостолы. Знаете, вот получается как-то так, что конструкция-то такая, закапсулированная душа как будто бы сидит внизу в скрюченном состоянии, сверху идет свет довольно яркий, и вот если вот душа-то так смотрит вверх, ей бьет в глаза свет. Потом сверху идет голос, очень сильный голос, жесткий. Говорят, что там родственники стоят, но я, по-моему, там вот тогда тоже говорила, вы знаете, там нет предков. Вот говорят, что есть, но люди просто, вот кто-то там, говорят, что предки встречают, там немножко не так. У нас в генетике, у нас во всей информации духа и души, и судьбы прописаны образы родственников. Там могут быть образы, но они плоскостные, это как бы, но они не стоят там. Это именно информация об умерших предков, которая просто сопровождает, ибо я из них. То есть они не приходят постоять, ничего им делать больше нечего. Кто-то в аду парится в своем, кто-то в раю болтается. В общем, я не могу сказать никак и никогда этого не скажу, что предки прям приперлись на этот суд. Нет, это именно информация в духе и в душе, которые прописаны, ибо я их потомок. А вот кто конкретно там стоит, там обязательно есть архангелы, обязательно архангел Михаил, его не сотрешь. Откуда он там берется, я не знаю. Берется, стоит с мечом, как полагается. Вот так вот повыше, как будто. И обязательно почему-то апостолы. Может, со мной кто-то бы и поспорил. Я говорю, а вот апостолов на всех опять хватает. Апостолы голографично проявлены везде. Это, знаете, как бы посланники Иисусовы, они существуют реально. И они, хошь не хошь, они задевают эти миры. Вот стоят они и стоят. Они везде, получается, вот-вот могут проявиться. Спрашиваю, они молча стоят? Молча. Они молча стоят. Я говорю, кто интересно, чашу правосудия-то держит? Архангел. Архангел, собственно говоря. А апостолы, они фактически сформированы как очистители какие-то, донастройщики вот этих вот духовных полей. Они зачем нужны-то? Я говорю, так они что, как посланцы в ад? Знаете, я не могу сказать, что они прям в аду, они как бы выше. Они выше, но тем не менее из ада их видно. Так вот, поди разберись. Спускаются они в ад, не спускаются. Тут идет информация, они не спускаются в ад, но их из ада видно. Вот и все. И Бог, получается, что Иисус-то Христос как спускается в ад? Ответ. В данном случае Господь Бог сверху вниз наблюдает и вершит суд. Он ведет вот именно через нашего же духа. В нашем же духе прописаны все грехи. Я говорю, все. То есть это все вон летает вокруг нас. Вот. И поэтому вот это вот. Вся вот эта информация идет через небесный мир духа, через Божье царствие, которое выстроено через каждого духа. Поэтому, когда по-детски рассказывают, там, душу куда-то позвали, вот я вот эти вот сказочки, честно говоря, уже я в них не играю, мне не интересно вот эти все вещи слушать и читать. Потому что это все чуть-чуть по-иному. Вот. Знаете, мне захотелось перерывчик сделать вам. Ой. Покойники сегодня мне покоя не дают. Всю башку мне уже обстучали. Говорят, расскажи мою-то схему. А еще кто-то говорит, а мою-то расскажи. А вот это кто рассказывает? Это духи рассказывают, конечно. Это не души. Схемы бывают разные. Вот давайте я так просто. Ну, такой потешный ряд, конечно, получается. Он не смешной, с одной стороны, это судьба людей. Но вот, например, кто-то завяз где-то там, знаете, как бывает, завяз в каких-то проблемах, был очень уставший, злой, взял, помер, инсульт, предположим. Вот это что за схема? У такого человека, я примеры просто перевожу, у такого человека начнется страшный суд с 9-го дня. Я говорю, почему? Потому что он недопонял, что он умер. Бывают такие ситуации, когда человек не понимает, когда он умер, у него страшный суд может начаться позже. Тот человек, который был абсолютно готов, у него страшный суд, оказывается, может начаться раньше. Вот эти вот схемы, они немножко странные для меня, ну вот как-то так. Может, они не странные? Потом получается, что, говорю, если человек вообще сумасшедший, например, вот у сумасшедшего, я в тот раз помню, говорила, что у них вообще, они же сами недопонимают, что с ними произошло, оказывается, от этого тоже сильно зависит. Все равно вся эта схема будет, только она может затянуться. Вот. После 9-го дня никогда страшный суд не начинается. Я говорю, если он не похоронен, ну что? Ну и что? Бывает такое. Бывает даже вот просто хоронят позже, мало ли там отлежал где-то в морге человек. Как, например, отходит от физического тела энергии, вот они-то звуки-то как раз какие-то издают. Вот у них бывает, вот в моргах-то им же не скучно так-то работать, я так понимаю. Привидишки всякие ходят. Ходят, от чего эфирные тела ходят и ходят. Что им не ходить-то? Все просто. То пожрать попросят, то еще чего-нибудь. Потому что, особенно у пьющих, они еще могут подойти и сказать, дай закусить. Чего бы им не подойти, не сказать. Потому что у них вот как раз вот эти привычки, эфирные тела, ближние телеса, они сплошь пропитаны человеком. Они не могут так сказочно легко раствориться. Это живая энергия. Она живая энергия, она струится. Это все, о чем думал, как жил, над чем смеялся. Говорю, вот это вот все, оказывается, вот оно так струится и постепенно отходит, бродит. Оно бродит, конечно. Так, ну ладно. Теперь я должна буду вам немножечко рассказать еще раз о райской жизни. Как все-таки возносится душа в рай? После того, как прошел страшный суд, и потом человек отмотал срок в аду, выходит он всегда из ада, фактически, знаете, вот, опять же, как вот так сразу вылетает? Да не сразу вылетает из ада. Я раньше тоже думала, просветлел и вылетел сразу. А оказывается, не так, потому что он не может свое барахлишко сразу все скинуть. Негативные. Человек все-таки выходит из ада поэтапно, постепенно. Какая-то часть отмылась, приподнялся, какая-то часть отмылась, приподнялся. Знаете, как всплывает, да, пузырик всплывает постепенно. Вот. Когда, например, все грехи уже остались позади, отмылся, бесы все отвалились, дематериализовались, правильно сказать, не именно дематериализуются, энергии видоизменяются. Вот тогда этот человек выходит из ада, подобно поплавку, как будто всплывает. При этом у ворот рая это что такое? Я как-то помню, говорила на семинаре «Рай и ад». В общем, вот в этом вот строении между мирами, так называемым, тоже два уровня. Не три, а два. То есть не то, что ты вышел, сразу у ворот стоишь рая. Ты, оказывается, там немножечко должен как-то так расправиться, покайфовать. Там кайфово, кстати, вполне. Но идет состояние пустоты какой-то, когда человек не в раю, у него идет бездействие, он как будто немножко зависший. Вроде как классно, вот я говорю, для кого-то это нирвана, фактически, для каких-то народов, вот они там кайфуют. А ведь по большому счету для русского человека это никакой не кайф, это скукотища изначально, какое-то зависание, бездействие. Но это уже не ад, уже хорошо. Так вот, говорю, когда человек попадает между мирами, как душа выглядит? Она у него как будто немножко расправляется, чуть-чуть вот такая вот, как бы как вытянутая, что ли, душа. Но она там светленькая, но ленивенькая такая, знаете, в чем-то даже чуть-чуть похабненькая бывает. Просто уже, хочется сказать, не то чтобы все демоны отвалились, просто отвалилась та грязная часть, а привычки-то и характер-то тута, тута. Вот может ли человек, минуя вот этот вот... Это строение между мирами, так называемое, сразу попасть в рай? Конечно. Праведники и святые, они действительно, я говорю, коснулись ада, где-то там немножко побыли, но бывает до трех дней уж, там, если какие-то есть нюансы. А потом они прямо так всплывают и пошли, их пустили в рай. Решают апостолы, кстати, здесь. Ну, как архангелы, апостолы даже. Апостолы как будто вот их вот тянут-то. Ангел-хранитель, который дождался выхода, тоже летит вместе с ним. Только что он потом, знаете, вот когда в рай уходят, они как будто все там растворяются. Вот ангел-хранитель, потом душа очень видоизменяется вплоть до растворения на высоком уровне рая. Ну вот. А вот, например, человек, который был грешен, да не больно-то он сразу в рай-то. Он действительно бывает там позависает. И получается, что некоторых тоже надо подпинывать. Подпинывать из этого вот недорайского состояния. Когда попадает в рай человек, он, оказывается, сразу влипает в работу.
Только христиане работать не хотят.
В работу, да. А они бывают недостойны. Вообще духи, они же не ленивые. У них другая история. Это телу-то, вот, например, тяжело работать. А дух-то, вот смотрите, небесное поле духа ждет, когда к нему все-все-все его вот это возвернется строение. Он даже бывает нетерпеливо ждет, а дождаться не может. Что душа-то у него вот такая, что она была вся в грехах, она не может к нему вот полностью подняться. И получается, что несоответствие, не всем нравится вот это состояние между мирами. Есть более ленивые такие адские состояния духа, когда дух просто такой не очень развитый, ему, наверное, выше вот этого между мирами и не надо. И видала таких, действительно видала, да и... Вот опять же, уровни развития у каждого государства свои. Я уж как-то вам тоже помню, говорила, в каком-нибудь буддийском мире выше этого и не поднимаются. Вот для них это вот, как вот их вот это вот высокое состояние, там какая-то нирвана, не нирвана, у них что-то такое. Вообще, строение неба и строение эфира человеческого в небе, оно, правда, у каждого государства свое. А нам вот по структуре нашей, нам все время что-то надо. Вот. У нас вообще мир святой в России был очень развит, и у нас принято идти в рай там трудиться. И причем это самое наивысшее достижение. И когда духи довольные делаются, когда к ним душа-то в рай-то заходит, он наконец-то целостность обрел, начинает летать вместе с Божьим миром и делать все, что ему велено. Ну, я уж тогда вам рассказывала, что самый нижний уровень рая, ну там такие люди отмоленные, простые люди, не святые, конечно, но добились рая. Говорю, они молятся, ответ, молятся, но через раз. Ну, молятся, все равно. Какая-то вот такая вот схема есть. Чем выше, тем молитвы плотнее, тем уровень развития духовного выше. Да. И там никакого такого состояния, что там, знаете, как болтовни вот такой нелепой нет. Вот, например, в аду, там идет вечное строение нытья. Ну, что делать, там все маются. А здесь они, конечно, как будто немножко щебечут. Но очень часто, вот когда входишь в рай, ты слышишь вот это вот щебетание, как будто даже похоже на пение райских птичек. Но вообще-то это духи и судьбы, и намоленные души внутри духов, которые фактически растворились или полурастворились, смотря на каком уровне в духе, они молятся. И звучит действительно как будто щебетание райских птичек. Это идет молитвенный ряд. Человеческий мир, он очень интересен, конечно. Небезопасно, конечно, иной раз даже в раю находиться просто так. Поэтому я вас сейчас пока туда не пускаю. Почему? Потому что мы иногда недопонимаем нагнетание энергии. Бывает, голове тяжело. Долго там не просидишь. Там другая сила. Это ведь вот, например, мы сидим здесь в физическом теле. У нас одно как бы строение вокруг нас, и у нас плотность информации одна. А так просто в рай зайти, там просто так много не просидишь. Там голову давит, там тяжело, там потому что бестелесный мир-то и безвоздушный, и вообще кажется все просто и приятно, но не очень. Ну ладно, я вам сейчас тут одного субъекта покажу, помер где-то на днях, я его не знаю, просто тут где-то помер, ну Северодвинский, видимо, чего я должна вам таскать чужих, у нас своих полно. В морге он, видимо, не знаю кто, мне кажется, не старый. Вот давайте получимся смотреть. Значит, вот лежит тело в морге. Все у нас семинар, правда? Ну ничего, зато вы не будете бояться. Чего их бояться?
А чего нас бояться?
Вот смотрите, вот лежит человек, дяденька, судя по всему. Где у него дух, с какой стороны от головы? Это не весь дух, это строение, которое демонстрирует вот его, вот как бы вот символ назовем даже. С какой стороны? Слева или справа?
Мне кажется, что слева.
Конечно, слева. Он, смотрите, как струится. Вот понаблюдайте за ним. Он еще расскажет что-нибудь. Он мне рассказывает, что ему нет еще 3 дней. Вокруг тела, если тело посмотреть, энергии распада вот эти вот и отходы до сих пор еще струятся. Он еще до конца как бы вот не отошли, не растождествились. Дух этот показывает, это просто сгусток, он действительно как слепок человека, но это дух, это именно разум получается. Вот он говорит, я не готов был уйти. Чего это я так рано-то? Я что, не понял, помер что ли? Смотрит на себя все время. Что, помер что ли? Да, помер что ли? Помер, но еще не похоронен. Они, знаете, сейчас почти все так. Вот фактически все. Когда человек готов, он как-то не спрашивает. Вот когда вот всех простил, ну, представляете, святой так понял. Вообще, ангел обнял, он ушел, у него свобода. А эти вышли, вроде какая-то свобода, и не понял, типа, ты что лежишь-то, вставай давай, ты что? В общем, вот такое состояние у них. Растождествляемся. Что на него долго смотреть, помер. Воскресенье пока ему не светит. Вообще воскрешать мертвых, я, знаете, я сейчас ляпну богохульно, наверное, про Библию в данном случае. Ну, будет казаться, на самом деле, не богохульно. Там воскресение мертвых, все-таки это аллегория. Ну, можно поднять мертвого человека, но когда я вот, например, смотрю вот эту информацию, мне очень часто идет прям такое многомерное объяснение. Вот, например, когда девочку, да, оживил, там, подростка. Я говорю, она умерла физически? Он говорит, да. Я говорю, а как он ее, типа, вот поднял? Ответ. Это ведь на самом деле идет рассказ о духах. духовный мир у него был мертв, и он воскрес, вот как-то вот так вот. Уж как там он оживлял. Я знаю, что бывали случаи, ведь и святые оживляли. У меня сразу всегда вопрос, не был ли это летаргический сон все-таки, да, вот что-то вот такое. Потому что раньше четко определять не могли. Я согласна, что если человек очень сильно важен, ему надо претерпеть это испытание, потом вернуться. Действительно, ну там, видимо, до какого-то периода. Так что воскресение мертвых — это такая ситуация весьма загадочная. В основном, подчеркиваю, это все равно либо литургический сон, либо аллегория. Вот как-то вот так. А уж совсем в воскресенье, вот как-то гробовой там собирался поднимать, это, конечно, бред сивой кобылы, на самом деле. Кошмар. Если человек вернулся в течение 3 дней обратно, чувствуется конкретно, что был мертвый, это говорит о том, что он был недомертвый. Вот что я хочу о чем сказать. По той простой причине, что его энергии все равно рядом струятся. Вот представляете, вот лежит тело, а вот эти энергии, хотя он холодный, они рядом. И получается, что какие-то жизненно важные органы каким-то образом поддерживаются. И действительно, вот в течение 3 дней, если вернулся, я бы сказала, что-то наподобие то ли летаргического сна, либо что-то, ну, коматоз такой очень глубокий, что вроде и дыхалки нет, но человек был все-таки не мертвый. Совсем мертвый — это уже на 3-й день. Вот. Это уже совсем мертвый. Когда вот 3 суток прошло. Ну, нам тут рассказывали про, да, на богословских курсах, что и была ночь, и был день, был вечер, и было утро, день такой-то. То есть для меня эта проблема, я все тоже парилась. Думаю, да чего ж такое, это уже не на 3-й день воскрес. Он же помер вечером в пятницу, а утром в воскресенье уже воскрес. Что за фигня, прошло 1,5 сутки вообще. А там немножко по-другому идет расшифровка. Но Боженька мне говорит, надо пережить 2 ночи. 2 ночи. Вот. Вот 2 ночи переживается, и в целом, может быть, и не совсем 3 суток, но вот получается 3-й день. 1-й, 2-й, и через 2 ночи 3-й. Вот. А уж там как, чего. Потому что по-православному на самом деле вечер и утро — это сутки. Вот они вот у них вечерние, они служат, да, вечернюю. Это, оказывается, это вечернее будет относиться к следующему дню. Вот поэтому, например, канон того же, ну, хоть Андрея Крицкого, или там, ну, Николая Чудотворца взять, предположим. Николай Чудотворец чествовать будет на следующий день, а молебен ему служат вечером предыдущего дня. Ну, в общем, вот так. Отец Дмитрий нам рассказывал, наверное, 7 раз сказал одно и то же. Я уже такая сижу. Не, ну он молодец, он все рассказал, все объяснил. И так интересно было, я жалею, что я прогуляю 2 занятия. Ну ладно. Я надеюсь, что благодарные ученики и хорошие студенты все запишут. А я потом все сфотографирую.
А диктофон, мне кажется, смысла нет, лучше писать.
Не, диктофона, там, знаете, там такая акустика на самом деле. Вот ты сидишь. Я согласна, что он, ну, у него такая, может быть, не настолько прям идеальная речь сам по себе, он такой чуть-чуть как картавит же немножко, да? А так его в нормальном кабинете хорошо понятно. А вот в этом кабинете просто реально как-то поглощается так голос, что у него половины непонятно. Да еще если на диктофон, да я там буду мучаться, страдать от упения. Ну, его баню. Лучше все запишут, я почитаю потом. Сейчас просто мы там литургику проходим. Литургика — эта штука интересная. Я бы хотела побольше о молебнах знать. Потому что если ты поедешь, тебе тоже будет полезно. Ясно? Я и ту вторую Богданову тоже. Говорит, давай поезжай вместо меня. Сейчас я немножко вас подровняю, потому что в таких семинарах тоже выявляются некие недочеты, например, и в видении, и в осознанности, и в принятии себя, и ценностей своих, и так далее. Спрашиваю, какой страшный самый грех все-таки для человека современного? Ну, ответ, видимо, все-таки гордыня, да? Непринятие мира Божьего, непринятие вообще, отупленно так вообще, буду сейчас рассказывать, потому что из подсознания. Я не принимаю Бога, потому что я его до конца не понимаю. Вот он мне дал испытание, за что? Вот эти вопли обычно на том свете, за что? Орут они там. За что? За все хорошее. А ты вот это делал, ничего не знаю, за что? Вот такие вот. Вот это как раз и есть гордыня. Я тебя не принимаю, я тебя не осознаю. И какой бы ни был прекрасный человек при жизни, с виду, он бывает так накапливает внутри, что там потом орёт. За что? Да за что? Вот. И поэтому позиция непринятия Божьего мира, это, конечно, вот как раз оттуда. Вообще принимать людей как надо. Надо принимать именно любых людей, которые приходят в нашу жизнь. Я этому учусь. Да, я как-то все больше и больше вроде как все-таки соображаю. Для меня сейчас очень важно хоть немножко, ну, заниматься благотворительностью именно. Начала потихонечку, знаете, там вот сейчас, пока мы бездомных, вот стала я как бы туда продукты покупать. Люди вместе вот покупали, там у нас знакомый мальчик отвез, потому что в такой день мы никак не можем доехать до туда. Ну, у нас там где? Около магазина Зоя-то.
Это около магазина?
Да. Там у нас по понедельникам и четвергам вечерами надо везти. А у нас, получается, мы в понедельник едем на зарядку, и там, если ты заедешь, ты просто на зарядку не приедешь. Уже с 7:30 до 7:30. Зато мы там мальчика нашли знакомого, который сказал, я тоже буду кормить бездомных. Мы такие, все, будешь возить. В общем, он будет возить продукты. Вот, потом я бы хотела, конечно, хотя бы немножечко помочь храму. Почему-то мне вот велено, я согласна. Ну, Евгений Соколов, я решила, что да, надо немного помочь. Что-то у них там, видимо, какие-то проблемы. Мне сегодня утром пришло видение, зрение, объяснение. Помоги Евгению Соколову. Я говорю, хорошо. Раз надо, значит, сделаем хоть немножко. Ну, не говорится же, отдай всю зарплату. Нет, конечно, но вот как-то вот так. Так что потихоньку как-то начинаю. Вы знаете, оказывается, вот идет такая информация, оказывается, когда ты от чистого сердца помогаешь, у тебя сразу уходит часть гордыни. Да. Это такая очень интересная отметочка. Помогать надо, благотворительностью заниматься надо. Говорю, а меценаты, которые жрут в три горла, и такие прям вообще, они, ну, например, делают благотворительность, это что, у них все-таки часть их, получается, грехов отваливается? Ответ вообще-то да. И у них тоже отваливается. Правда, они бывают так много грешат, что вроде как благотворительность, может быть, где-то и заглушается. Тем не менее, когда они делают благотворительность, все-таки часть грехов отваливается. Поэтому хоть немножечко, но уверенно помогать. Да. Ладно, пошла дальше. По большому счету здесь, наверное, все. Я просто чуть-чуть проработаю ваши вот эти вот информации. И пойдем углубляться дальше в знаковые ряды вот этого загробного царствия. Значит, получается, под землей ад, да, над землей тоже есть ад, есть, где-то там, где вот самолетики летают, вот примерно до туда. Вот. А дальше идет рай. Вы знаете, рай находится ведь и ниже, рай даже есть на земле, просто он находится в других измерениях, с учетом состояния души человека. Нет такого, что прям вот я, например, стою на земле, у меня тут рая нет. Под землей-то правда рая нет. Вот. Но там, по крайней мере, есть... Все равно Божье царство есть, просто оно несколько другого уровня, скажу так. И вообще само строение земли, коры вот этой земной поверхности, ядра земного, оно все из себя что-то такое серьезное представляет. Я говорю, а только на земле есть и все? Ответ, нет, почему? Если, например, улететь куда-нибудь там в космос, в Вселенную, там тоже найдется обязательно ад. Только он просто будет для других неземных существ сформирован. И вообще по другому принципу работать. Тем не менее, в аду всегда есть огонь. Этот огонь больно жарит, на самом деле. Он именно как-то вот чистит, равняет. Говорю, вот мы живем физической жизнью. У нас есть некое подобие ада в нас, ответ, мир и возмездие. Чистилище, фактически, которым можно пользоваться именно для того, чтобы очищать себя и саморегулировать. Соответственно, сейчас беру ваши миры возмездия, запускаю хорошенечко такую хорошую работу по вытягиванию каких-нибудь опять негативных качеств. Я беру и зону невозврата, и зону пересмотра, все беру. Все, что есть в хозяйстве, все беру. И запускаю такое очищение, что сейчас миры возмездия будут бегать вокруг вас. Я говорю, а ничего, в том свете тоже есть, а как же? Конечно, есть, просто они там выглядят немножко не так. Тела нет, конструкция другая. Я говорю, так это не они ли там в аду-то поджаривают? Ответ, они. Священный огонь есть в нас. Я говорю, вроде как это вообще-то не низкое поле. Не низкое, но вот оно находится внутри духа, и часть-то их точно там есть. Все дело в том, что вот оно как бы в душу-то не входит, но как? Вот получается, значит, сам мир и возмездие находится в духе. Дух выстроил душу. Душа сама по себе пронизана духом. И когда человек умер, все равно вот эта конструкция задевает в любом случае. И получается, что вот этот вот интересный священный огонь совести, морали, нравственности и так далее, он, конечно, сопровождает человека в аду. Это точно сопровождает. Нет такого, что он отлетел и валяйся там. Нет. Значит, что-то все-таки с человеком уходит. Конечно, долги наши уходят с нами. Долги, потом вот эта отработка. Я говорю, а почему без молитв тогда такие вот крутые мировозмездия не могут человека подровнять? А все дело в том, что если нет разума, и того самого, который способен вести за собой, то тогда и не получается. Почему человек, например, разумный, родственник, может отмолить, даже не родственник, какой-то друг и так далее, если сильно постараться, почему может отмолить? Его рассудок, я так, знаете, скажу опять по-детски вообще, его рассудок заменяет рассудок умершего, получается, как будто бы. Он за него молится, он за него работает. По вере его помогаем тому. Ну, а по родственникам там тем более. По вере родственника вообще можно отмолить много. Сейчас я вас немножко вот мирами-то возмездия проработаю. Заодно посмотрите, интересно крутится поле. Ой, ладно, пойдемте, я вам кое-что покажу. Кусочек будущего я вам покажу. Страшно. Вот сейчас спустимся в свой личный, в своей личной душе. Засуну в подземную часть, как происходит, например, страшный суд. Опускаемся в своей душе, в самые низменные свои поля. Они все равно находятся под землей, они и так там есть. Только что смещение у нас невозможно полностью под землю, поэтому только в кусочек зайдем. Говорю, могу ли я душу засунуть? Нет, конечно. Вы живы, слава Богу, все хорошо. А вот в кусочек вот этой информации, вот когда человек уходит из жизни, и мы попадаем на страшный суд. Вот кусочек страшного суда, посмотрим. Конечно, это будет только кусочек. Так ведь хорошо. Еще плотнее. Говорю, неужели при нас уже этот ад есть? Ответ – нет. Мы показываем то, что будет, ибо это возможно восстановить и показать. Собственно, ничего такого там нет. И вот я знаю, что у вас видение у всех свое или ощущение. Получается, что сейчас будет противно, тошно, жарко, гадко, отвратительно, хочется убежать. Сверху будет ощущаться свет и некое подобие гласа Господня, который вот действительно идет сверху вниз, а снизу вот такая вот болтанка, мотанка, вот мировозмездия колбасятся, они как бы делаются как будто снизу, ну фактически такое ощущение. И вот бесы носятся вокруг везде, и кривляются, и обезьяничают, и дерутся, и кусаются, и делают больно. Вот это грехи как раз наши. Вот они носятся и кривляются, сбивают. Вот, например, даже когда Бог сверху спрашивает, делал ли ты это? Они такие, нет, или что-нибудь не там орут. Потому что это как раз наши противные грехи. Это наша гордыня. Вот, например, вылезла, я гордыня, говорит жирный бес. Я гордыня, которая тебе будет вредить. А я уныние, а я страхи, а я долговые обязательства, а я лень неимоверная, а я забияка, которая всех обезьяничала всем, ну и так далее. Вот это просто рассказываю тех, кто показывается мне тут. А мне вообще все равно, один говорит, на всех. А мне только за себя страшно, остальные мне по барабану. Видите как? Это наши грехи. Вот грехи смотрятся бесами в душе. Они будут гадить, и вот от них противно, реально. Вот как будто ползают, и знаете, какие-то склизкие, противные, вот они как будто по телу шарятся. Вот такое состояние. Там тело не будет, но ощущение примерно такое. Конечно, покраше будет, то покраше. Это уж я так. Можно ли растождествляться-то? Ответ, ну, наверное, уж хватит. Выходим из картинки. Как бы не совсем картинка, но гуща событий. Я этот ад у себя уже тоже видела и не раз. Тем более, если я с ними все время шарюсь, с этими людьми, с душами. Я уже насмотрелась. Я как-то такая лежу, такая, ну и что, мне ад мой показывают, да, ответ, да, чтобы знала, ну хорошо, знаю. Обошлось без коматоза. Свет в конце тоннеля мне не светит. Вот, я уже, по-моему, на том занятии тоже говорила, что когда люди недоумерли в коматозном состоянии, они видят только часть сюжета. И поэтому говорить, что все летят только по тоннелю и в конце свет, это немножечко неграмотно, там чуть-чуть, ну, знаете, не то чтобы не так, но ты недоумер, у тебя как бы немного не так все. Я говорю, хорошо, когда ты умираешь, вот есть этот коридор, ответ есть, а дальше что? До третьего дня вечно что-то происходит. Идет вот это расслоение, отслоение, часть пошла гулять. Вот, и на самом деле там, конечно, до третьего-то дня, наверное, вольготно, ответ вольготно. Только вот опять же, кому-то легко, кому-то уже не очень легко, в зависимости от состояния. Наиболее легко сумасшедшим, они вообще ничего не поняли. Они вообще гуляют по улицам, где гуляли. Ходят по друзьям, что-то пытаются сказать, их не слышат, они не поняли. Как-то так. Я говорю, что, кусками информации? Ответ да. Интересно, кусками. К тому пришел кусок, к тому, а в общем состоянии какое? А я не понял чего. Ну вот как-то вот так. Говорю, а ты понял, что в нескольких местах одновременно? Он говорит, да я вроде понял, но не понял. Пойди разберись. Как-то странно даже. Ну потому что собирательная схема, она, знаете, как получается, вот общий мир духа в целом, он разрознен, например, у больного, да, у шизофреника или у пьяного, он даже толком, говорю, не фиксирует, в результате не фиксирует. Я говорю, хорошо, а если умер нормально осознанный человек, этот фиксирует, ответ фиксирует. Я говорю, понял, что умер, я бывает удивлен. Я так удивлен и думаю, может, что-то вернется, ну как-то вернется, что ли, может, что-то, понять не могу до конца. Но вот они бывают тоже, пытаются что-то сказать, но у них хотя бы более, как сказать, осознанное состояние. И их, конечно, понять даже четче можно, если не разбито это сознание-то. Так, значит, теперь мы с вами будем фактически учиться собирать в кучку субъекта. Знаете, раньше по старинке-то как делали? Я вот по старинке-то расскажу немножко, может, искаженно, потому что, возможно, где-то, может быть, кто-то из батюшек такие штуки-то и знал, да, может, забыли, где-то, может, было написано, да и Бог его знает. То есть я не совсем по старинке буду говорить, объяснять. Раньше это как? Например, человека поминали и могли вот так в воздухе просто крестить. Или как, знаете, появилось привидение. Ой, свет. Крестят, да, ой. И оно так исчезло. У меня получается, что я могу крестить огненными крестами, а могу вообще-то... Фактически, вот, например, человек умер, я смотрю, я вижу, он начинает ползать где-то, дергать. Видно прям, они же начинают дергать, ползти. Я начинаю их запечатывать вот так вот. Я кидаю обычно персты. Но мы с вами будем делать жезл, перст. Вот как я тогда учила, кто вот Божьи руки-то проходил. Жезл, перст, можно и крестами. Перекрестили все крестами, задвинули, еще раз перекрестили, задвинули. И лучше всего вообще-то все равно читать в этот момент 90-й псалом так-то. И вообще псалтырь лучше, да. Или 90-й псалом, или просто псалтырь. Я когда читаю псалтырь, новопредставленных мне кто-то, например, сказал, вот их образы я вижу, и я начинаю их фактически вот так вот кидать. Вот жезл, то есть перст у меня вот так. Потом кресты. И получается, что я их фактически собираю в кучку. Выглядит это так, как будто я соединяю душу и разум, но на самом деле не так. Душа и разум уже там особо не соединяются, но они хотя бы находятся примерно в одном состоянии, чтобы не бродили. Зачем? Шутки шутками, но если когда он собранный в кучку, ему даже самому легче, вроде я сегодня уже сказала, ему почему-то это легче. И бывает, что мне приходится и живых от них отрывать, потому что сами к ним лезут, эти к ним лезут и вообще не знаю чего. Я их запечатала, и никто никого не трогает. Путь почему-то в загробное царство у них легче проходит, когда их собираешь в кучу. Вот я, например, когда у меня умер брат, я его сразу в кучу собрала. Все, первые дни собрала в кучу, и чтобы он там, он же так-то бы и порывался бы поползать-то. А я ему не дала. Я его выгнала сразу из комнаты, сразу, моментально. Его энергии. Вот его эту красотку тоже потом выгнала ее энергии. И получается, что изначально ему, например, захотелось, ну там он немного-то подергал, конечно, там Катя очень впечатлительная, тем более увидела, когда вот он умер, да, она это впечатлительная все равно девочка. И он ей там тогда вот приснился с этими инструментами. Я говорю, ну давай отнесем, да, дрель, отнеси ему туда, на кладбище. Вот. Но я когда смотрела, почему, например, ее он как-то подергал, он потом еще приснился, мне объяснение было простое. Не он ее дергал, она под впечатлением как бы сама. Я потом уже ее отодвинула. А то его отодвинула, она, получается, сама и подключалась. потому что она, видимо, долго гоняла всю эту информацию. Ну, по молодости мы впечатлены. Вот я, например, уже не впечатляюсь, мне уже... А по молодости я тоже, я помню, когда у меня отец умер, я была под дичайшим впечатлением, у меня почему у ребенка послеродовый испуг получился во второй. Потому что у меня начало беременности было не очень, я бы сказала так. Я тем более раньше очень боялась покойников, и видение отца в гробу что-то на меня как бы там, ну, я же помню, вам рассказывала, как нас в Советском-то Союзе в свое время же, ну, если кто-то помер, нас это... Правда, у нас только один такой случай, когда у одноклассника умерла мама. И мы в третьем классе, помню, в каком-то пошли на похороны. Ну, раньше же провожали от подъезда. Да. И вот у меня, помню, в тот момент вообще случилась такая ситуация. Я так впечатлилась, мне все казалось, что эта тетенька с желтым лицом, с красными губами за мной бродит в платочке. Ну, потому что у нее, видимо, был цирроз, она потому что очень бухала, и она такая желтая, ее не замазали, накрасили губы, знаете, вот такое желтое-желтое лицо и красные губы. Такая тетка в гробу лежала. Прелесть. И потом мне все казалось, что она где-то тут бродит рядом. И как-то вот я, в принципе, конечно, похороны-то не могу сказать, что я очень сильно их любила. Я как-то впечатлялась. Я по жизни не часто на них была, но вот впечатлялась по молодости. И вот когда ты очень сильно впечатляешься, да когда ты нифига не пендришь-то во всем этом, так потом и начинается всякая свистопляска. Потому что вот это твое впечатление дурацкое, да когда ты жалеешь, да ноешь, по большей части себя жалеешь. И бывает, ты подключаешься, тебя, может, и не трогал бы никто. А вот еще у молодых сейчас есть проблема. У нас, может быть, тоже тогда было по молодости. Сейчас любят трагедии. Люди, вот любят они трагедии. Вот. Там, что случилось-то, кстати, вот у меня у старшей есть такая тоже проблема. Она возьмет там какую-нибудь там новость плохую, мне найдет и кинет, чтобы я посмотрел. Там кто-нибудь погиб или еще что-то. Младшая мне такое, а может, младшая просто не смотрит. Вот надо какие-то такие впечатления, сенсации. Вот. И поэтому я так иногда и... Ну, я сейчас уже не говорю, она как-то все реже был период. Сейчас она все-таки уже старше делается. А раньше был период такой, вот именно, говорю, тебе не надоело, что там, смотрите, эти сайты-то, кто помер, да кого сбила машина, да ты самой-то еще не заколебала. А вот она как-то вот, многие сейчас такие. Такие люди обычно, они ищут себе какую-то трагедию, я не знаю почему. Но я, наверное, не буду увлекаться в эту конфликтологию нашей души. Просто констатирую факт, что современная молодежь зачастую любит в трагедиях посидеть. И в результате их состояние бывает, с прискорбием заявляю, подвержено всяким вот этим наездам каких-то там ситуаций. Ну, тоже сами себя впихивают. А раньше, помню, у нас по молодости любили фильмы ужасов, например, смотреть. Тоже дураки. Но я не смотрела. Я один раз пыталась, у меня не получилось. Вообще их смотреть-то, дураков тоже. Зомби, которые лезут из-под земли.
Они сейчас любят,
наверное, что-то. Ну, наверное. У меня девочки, да как-то...
Они уже любят смеяться, и что это, типа, совсем не страшно.
Вот у меня, наверное, старшенькая смотрела, я так понимаю. Младшенькая вот не замечена. Мне кажется, она вообще в другом мире находится. Да не рекомендовано это все. Оказывается, все эти впечатления остаются тоже адом внутри. И такие люди, которые много смотрят вот этой ерунды, они потом... К ним быстрее все придут эти энергии, ну и так далее. Подобное к подобному. Именно плохие. Там же можно ведь вообще-то после ухода из жизни хорошие, так-то, знаете, вот как бы вот почуять, определить, помочь и так далее. А не сидеть в этом страдании. Потом мучаться, все мертвые, все пришли, все приснились. Пусть хотите, что к тебе-то пришли, а не к другому. Еще 8 раз подряд. Что-то хотят, значит. Ладно, перерывчик делаю. Покажу вам одно это состояние как раз человека. Этот помер, видимо, попозже. Да, попозже. Но, видимо, опять же, как бы состояние у этого субъекта не, в общем, оставляет желать лучшего. Я не знаю, кто он, где он, чем. Мне, в общем, разрешено с ним немножко поработать, так скажу. Вот смотрите. Значит, вот у него страшный суд никак не заканчивается, вроде как затягивается. Или закончился. Нет, не закончился. Вот, и вот я вам просто... Вы сейчас как картинку, как на экране должны будете видеть. Вот у него страшный суд под землей, а сверху у него вот эти, как бы вот эти вот расслоения информации. И вот эти его, назовем фантомы разума, они бродят. Это просто видно, что он в кучку не собран. И он именно, вот я так смотрю, говорю, ты дергаешь родственников? Он говорит, ой, дергаю. Я говорю, зачем? Не могу успокоиться. Не могу успокоиться. Вот давайте, вспоминаю вот эти наши персты. Вообще, кто не проходил, можно просто крестить огненными крестами. А так вообще жезл кидаем, ждем перст. Жезл, перст. Господи, упокой душу неупокоенную. Я хотя бы так скажу. Господи, помоги исцелиться от греховной участи. Даруй ему вечный покой. Ну вот можно такими своими словами. Вообще дома я обычно говорю псалтырь. И вот так бьем, бьем, вот так жезл, перст. И сейчас он будет в кучку собираться. Это же энергии. Бывают обычно такие штуки, нужно делать не один раз. Там, ну, мало ли там родственники ушли, я советую прям сразу в кучу собирать, сразу. Потому что прямо еще до третьего дня не дошло. Да можно, можно начинать, а потом можно продолжить. После похорон особенно. То есть там страшный суд будет проходить, но хотя бы вот эти вот, разум этот не будет бродить. Вот он потихоньку начинает вращаться, вращаться и в кучу собираться.
Я думаю, что он закрутился.
Закрутился, закрутился. И говорю, вот это вот что мы сделали? У него же на суд мы не повлияли? Не, мы не повлияли, мы его просто забрали в кучу, чтобы он не бродил. Все. Стерли, что называется, некоторые проекции. Зато меньше будет дергать. Растождествляемся. Что тут долго сидеть? Да, обычно вот особенно, когда читаешь псалтырь, вот так вот, да, смотришь, покидали, читаю псалтырь. Покой, Господи, душу усопшего обрабатывает, там опять дальше псалтырь. Ну, там в псалтыре все написано как надо.